Фигура шамана. Из всех разнообразных религиозных институтов, созданных до появления письменности или развитых людьми впоследствии, шаманизм – наиболее своеобразная система. Вероятно, одна из наиболее архаичных. Среди верующих шаман сродни диссиденту. В то время как шаманизм присущ практически каждой культуре данной планеты – проявляясь в древних и современных примитивных и изощренных религиозных традициях, шаман остается заметно индивидуалистичным, уникальным и энигматичным. Он держится в стороне от организованных церковных институтов, оправляя, тем не менее, важные функции для психической и религиозной жизни данной культуры. Шамана можно сопоставить со схожими уникальными в своем роде практикующими, знахарями и колдунами. Но он им не тождественен, владея стопроцентно эффективными техниками и силами, граничащими с паранормальным, полное понимание которых до сих пор ускользает от современной психологии. Именно эту сложную пленительную фигуру шамана мы хотим проанализировать с точки зрения одновременно сочувственной, толковательной и психологической, дабы ответить на три вопроса. Первый. Каковы традиционные аспекты шаманизма в том виде, в каком он встречается в примитивных культурах? Второй. Какова природа личности шамана и его способностей, и в чем психологическая роль шамана для общества в целом? Третий. Имеются ли в современном обществе институты, аналогичные институту шаманства? Профессия шамана обнаруживается практически во всех архаичных культурах, от австралийских аборигенов до индейцев Хивара, центрального Эквадора и Перу и якутских племен Сибири. Полагается, что шаманизм возник в Сибири. Если так, то просочился он в другие культуры в каменном веке, ибо шаманство принадлежит древнейшим профессиям наряду с колдовством, магией и жречеством. Слово «шаман» происходит от тунгусского термина «саман», заимствованного из пали, где он звучит как «самана». Это говорит о возможном южном буддизм влиянии на северные народы. Мирча Иллиаде отделяет шамана от других религиозных или магических практиков, основываясь на его религиозной функции и техниках. Полагается, что он лекарь сродни докторам и чудотворец-факир сродни всем прочим магам, первобытным или современным, говорит Иллиаде. Но прежде всего он проводник душ в царство мертвых и может совместительствовать как жрец, мистик и поэт. Далее он определяет шамана как того, кто манипулирует святым, чья главная функция – вызывать экстаз в обществе, где экстаз есть первичный религиозный опыт. То есть шаман есть мастер экстаза, а искусство шаманизации есть техника экстаза. В архаичных обществах человек, мужчина или женщина, мог стать шаманом главным образом двумя путями – наследственной передачей и спонтанными выборами. В обоих случаях новичку предстояло пройти суровый обряд инициации, прежде чем он удостаивался статуса полноценного шамана. Инициация обычно имеет два аспекта – экстатический процесс, происходящий во сне или трансе, и традиционная составляющая, когда шамана обучают определенным техникам. Момент передачи знаний включает в себя разъяснение и значение шаманского одеяния и бубна, секретный язык духов, имена духов-помощников. Кроме того, хиллерские приемы, использование знахарских растений и так далее. Все это молодой шаман получает от пожилого наставника. Традиционные техники шаманизма не обязательно в полном объеме должны ритуально наследоваться. Неофит мог получить их непосредственно от духов в момент экстаза инициации. Формально менее пышная церемония в последнем случае не предполагает ущербности инициации. Экстатическую сторону шаманской инициации проанализировать сложнее, поскольку она зависит от определенной восприимчивости к трансовым и экстатическим состояниям со стороны новичка. Он может быть раздражительным, отчасти ранимым и слезливо-сентиментальным, расположенным к одиночеству, возможно, эпилептик или кататоник, или с иной формы отклонения от психологической нормы, хотя не всегда, как утверждают некоторые исследователи данного вопроса. В любом случае, его психологическая предрасположенность к экстазу формирует только отправной момент для инициации. Новичок с историей болезни по психосоматике или клинической картиной по патопсихологии, как более или менее сложный случай, наконец погрузится в инициационную горячку и транс. В конце он сутками будет лежать как мертвый или глубоко уснувший. В этот период в его снах его посещают духи-помощники, и он может получить от них наставления. В момент затяжного транса новичок обязательно претерпевает эпизод мистической смерти и воскрешения, может увидеть себя истлевшим до скелета, а после обретшим новую плоть, или может испытать варку в котле с последующим пожиранием демонами и вновь оказаться целехоньким, или может увидеть, как его оперируют духи, внутренности извлекают и заменяют магическими камнями и потом зашивают. Хотя конкретные мотивы могут отличаться у разных культур и даже индивидуумов, общий символизм одинаков. Новичок-шаман претерпевает символическую смерть и воскрешение, что понимается как радикальная трансформация в сверхчеловеческое состояние. С этого момента у шамана всегда есть доступ на сверхъестественный план. Он – хозяин экстаза, может путешествовать в обитель духов по своей воле, может лечить и прорицать, может прикасаться к раскаленному железу без вреда для себя и так далее. Одним словом, шаман трансформируется из профанического в сакраментальное состояние бытия. Он не только излечил себя посредством мистической трансмутации, у него теперь сила сакраментального, отсюда он может лечить и других. Важно помнить, что шаман не просто больной или душевно больной. Он больной, исцеливший себя, он исцелен. Но ему следует шаманизироваться, чтобы остаться исцеленным. Ламель дает следующее описание шаманской инициации в Сибири. Тунгусы говорят, прежде чем мужчина превратится в шамана, он долго болеет. Разум его становится путанным. Приходят шаманствующие предки его клана, разбивают его на обломки, разрывают на части, разрезают на куски, выпивают кровь. Отрубают голову и забрасывают в печь, где лежат раскаленные докрасна металлические пряжки и застежки его шаманского облачения в ожидании ковки. Усекновение происходит где-то в верхнем мире старшими шаманами. Только тот получит дар шаманства, у кого в клане шаманствующие предки, передающие это из поколения в поколение. И только тогда он начнет превращаться в шамана, когда старшие шаманы разрежут его тело и рассмотрят его кости. Мы уже отметили, что функция шаманской инициации в первобытном обществе – осуществление трансформации шамана с презренного человеческого состояния в сверхчеловеческое, священное. Если шаман и может иногда ворожить, то ворожба в любой форме не является его главной функцией, она зачастую отпадает в компетенцию других практиков. Главные задачи шамана – быть хиллером и проводником душ в царство мертвых, наподобие Гермеса. Это касается специфической природы шаманского экстаза. Не все формы мистического экстаза шаманские. Экстаз инициации имеет свою специфику. Во время шаманского экстаза шаман покидает физическое тело и путешествует в центр мира, соединяющий земную обитель с небесным миром сверху и инфернальными регионами внизу. Эта мировая ось, Аксис Мунди, символизируется как древо, гора, жердь, тента, приставная лестница, лиана или что-то подобное. Шаман в состоянии совершить путешествие и вернуться невредимым, поскольку он, мастер экстатических состояний, находится под руководством духов-помощников на протяжении всего пути. Его главными функциями поэтому стало либо сопровождение души умершего домой в инфернальные или небесные области, либо поход в те области с целью отыскания души заболевшего, которая сама заблудилась, или ее похитили духи, когда пациент спал, возврата с ней назад и возвращение ее в тело пациента. Таким образом, шаман исполняет свои функции тем, что способен путешествовать в область сверхъестественного, способен потому, что является мастером экстаза. Из описания обязанностей шамана в обществе мы можем сделать некоторые очевидные выводы, как и прийти к ряду дальнейших герменевтических умозаключений относительно функции шамана в контексте конкретной культуры. Целительство и вторичные шаманские функции, как мантика и прорицание, ясно показывают, что шаман, как и все магические практикующие, помогает первобытной культуре прийти к соглашению с окружающими силами, одновременно опекающими и устрашающими. Таким образом, посредством того, что шаман умилостивил духов, мог гарантироваться хороший урожай или успешная охота. Засуха же, эпидемия или стихийные бедствия могли отвратиться. На более глубоком уровне коллективной психологии мы можем воспринять несколько функций шамана, о которых не скажут члены его общины, но которые, тем не менее, присущи функции шамана. Ламель говорит о социальной роли шамана так. «Первобытный человек оказался исключительно податлив разнообразным формам психических расстройств. Психозы, неврозы, галлюцинации, массовая истерия и тому подобное сплошь и рядом. Шаман может излечить от этих состояний, но лишь когда он преодолел их в себе самом. Шаман является центром, мозгом и душой первобытной общины. Он, так сказать, является регулятором групповой души или коллективной души племени. Его функция – регулировать, предотвращать и излечивать дефекты, колебания, беспокойства этой души. Если взглянуть биологически, окажется, что вся жизнь первобытного народа находится под более выраженным влиянием подсознательного, чем это происходит у нас. Ясно, что в этой ситуации у шамана исключительно важная позиция. Шаман может действовать как посредник между обществом и сверхъестественным, или, выражаясь юнгиански, между обществом и коллективным бессознательным. Через ведомство шамана общество в целом приводится к близким и частым столкновениям с загадочными архетипическими символами коллективного бессознательного. Эти символы сохраняют свою загадочность, непосредственность и реалистичность для общества через их постоянное переподтверждение в шаманском ритуале и через эпическое повествование шаманов мифических сценариев и его поделок. Но шаман не просто цитирует мифы или выражает религиозный символизм, изготавливая сакральные артефакты. Он делает больше, он живет мифом. силу своего сверхчеловеческого трансформированного состояния он играет роль мифического героя, может летать по воздуху, говорить с богами, видеть повсюду, понимать животных и совершать другие подвиги, характерные для полубожественного существа. Таким образом, шаман является образцом для подражания в текущую эпоху, полагаемой аборигенами и туземцами профанированной. В этом смысле мы живем в историческое время, когда все люди находятся в условиях, предшествующих грехопадению. В своем экстазе шаман заново входит в то мифическое райское состояние, которое существовало до грехопадения, и этим заново притязает для целой культуры на реальность того мифического времени. Функция шамана включает в себя и психоаналитические способности. То, что шаман может лечить недуг психологической или психосоматической природы, установленный факт. Шаман, вне всяких сомнений, является доктором. Но фактическое медицинское знание примитивных племен весьма лимитировано. Медицинская функция шамана, как представляется, ограничена психологическими, возможно, психоаналитическими техниками, и его удачи в основном объясняются психологическими факторами. Какой механизм лежит в основе целительской практики шамана, до конца не ясно. Выглядит так, будто шаман в своей эпостаси экстатического проводника душ в царство мертвых практикует терапию участия изощренного типа. Благодаря способности к экстазу шаман погружается в коллективное бессознательное и восстанавливает самость пациента, эквивалентно отыскиванию его души, беря на себя бессознательное содержимое, наполнившее пациента через принцип переноса. Так как все это происходит в контексте ритуала, реального и мистического для участников, задача шамана, без сомнений, несколько облегчена в сравнении с современными психоаналитиками, сталкивающимися с рационально отвердевшей личностью, невосприимчивой к мифологии. Шаман таким образом действует как доктор души, как индивидуальной, так и коллективной. Он реальный и живущий представитель первобытного мифического человеческого состояния, и, будучи таковым, он удерживает реальность и непосредственность священного начала. Шаман в состоянии осуществлять эти функции, поскольку является мастером техник экстаза, и именно в силу последних он сохраняет свою надчеловечность. Ясно, что практика шаманизма в гораздо большей степени, чем прочие религиозные институты, зависит от уникальности личностных черт шамана. Данный факт частично объясняет большое разнообразие прединициационных качеств, обуславливающих избрание шамана, как и разнообразие методов шаманизации, а также средств, вызывающих экстаз. Этим же объясняются мотивы шаманского путешествия не только в различных культурах, но и среди обычных людей. Прояснив для себя это, попробуем ненадолго изъять фигуру шамана из культурных рамок и сфокусируемся на характерных особенностях его психологического портрета. Первоочередной пункт нашего интереса в этом психологическом рассмотрении феномена – это вопрос о психопатологической натуре личности шамана. Имеются, как мы уже заметили, отдельные случаи, когда симптомы, ведущие к шаманской инициации, можно отследить до состояния психического заболевания, эпилепсии или кататонии. Однако это никоим образом не является верным для всех случаев, вопреки мнению некоторых. Процесс инициации может быть запущен встречей с магическим животным, обнаружением магического камня или иного предмета, либо суровым испытанием в дикой местности. Теперь же давайте рассмотрим шаманский транс как таковой. Все функции шамана, его способность лечить, предсказывать, разговаривать с духами и путешествовать в область сверхъестественного, зависят от его экстаза. Не будь он вхож в состояние экстаза по своей воле, он не был бы подлинным шаманом. То есть для шамана типично прибегать к тем или иным методам достижения экстаза, как то бешеная затяжная игра на барабане, танец и монотонное пение, депривация сна, голодание и так далее. Эти техники неотличимы от самобичевания и аскетизма, практиковавшихся отдельными христианскими мистиками. Вдобавок к указанным техникам и часто в связи с оными, шаман обычно прибегает к определенным наркотическим растениям, например, пьет табачный сок или вдыхает гашишный дым. Хотя Илиада утверждает, что использование наркотических субстанций в качестве вспомогательных средств достижения экстаза неизбежно указывает на упадок или вульгаризацию традиции шаманизма, есть повод в этом усомниться. Напротив, использование психоделических растений в качестве подспорья в шаманизме широко распространено, встречается на земле сплошь и рядом, где хоть что-то растет. Важная роль мухомора в сибирском шаманстве документально подтверждена Гордоном Уоссоном, а невероятно полная психоделическая технология индейцев Нового Света детально изучена Шульцем и Хоффманом. Из этих данных явствует, что психоделический и шаманский опыт являются в очень многих случаях одним и тем же, хотя психоделический опыт должен принимать форму и направляться символическими лейтмотивами ритуала, дабы придать ему свое исключительное шаманское качество. Во внезападных культурах, в особенности в примитивных культурах, люди не ощущают себя живущими в историческое время, они полагают себя живущими в загадочном сакральном времени. Если туземцы и осознают историю как таковую, они видят историю мифической, былинной. Это история райской эпохи, лежащей за пределами изнуряющего влияния бытового момента. С точки зрения религиозного символизма, данная поглощенность современного человека своей исторической и экзистенциальной ситуации коренится в безотчетном ощущении неотвратимого конца. Именно в таком незавидном положении умонастроение современного человека, раздавленность неминуемостью смерти на фоне втянутости в бытовой момент и ленту истории. В силу этого смерть рассматривается как ничто. Спасительное присутствие святого начала трансцендентного модуса бытия исключены из современного мировоззрения. Современное человечество таким образом балансирует сегодня на самом краю бездны смерти и небытия. Так вот, как раз в этих условиях можно увидеть полезность современного шаманства. Здесь нужен целитель души, некто, могущий привести человечество к близкому контакту с коллективным бессознательным творческой матрицей всего, чем мы являемся, чем нам когда-либо доводилось быть. Понятно, что современному шаману предстоит найти метод воплотить свою функцию провожатого душ, отличный от относительно прямолинейных ритуалистических техник его предшественников. Потенциально одно из таких средств, пожалуй, наиболее эффективное – артистизм и поэтичность шамана. Душа современного человечества все еще не лишена эстетизма. Отсюда на первом месте поиск кандидатов в современные шаманы – сфера искусства. Шаманская роль артиста и художника в современных культурах распространяется не только на его творчество, но и охватывает всю его жизнь. Манипулируя красками или талантом, человек искусства выражает индивидуальное видение реальности, видение, исток которого в бессознательном. Это видение, независимо от всеобщего соглашения, фактически художественное самовыражение зачастую активно противопоставлено этому соглашению. Более того, человек искусства показывает на своем примере, как жить свободным, близко к той сверхчеловеческой свободе, о которой знают шаманы. В принципе, нетрудно умозаключить, что роль человека искусства в современном мире отчасти шаманская. Не столь однозначна наша вторая кандидатура на место современного шамана, кандидатура ученого-исследователя. По мнению Илиады, ученые – никто иные, как творцы и хранители новой мифологии материи. И в самом деле, разве физики и астрономы не напоминают шаманов? Шаман странствует по магической топографии мира духа. Физики и астрономы наносят на карту неизведанные уровни организации природы, от причудливых кварков парадоксального микромира до ошеломляющей безбрежности метагалактики. Одна из областей современной жизни на вид далекая от шаманизма, но могущая с пользой ассимилировать его аспекты – это психоанализ. Современный целитель душ может достичь лучших результатов, если ему-ей удастся трансформировать свою терапию по образцу шаманского путешествия в коллективное бессознательное с ведущим и ведомым. Конкретные моменты техник, конечно, должны адаптироваться к цивилизованному пациенту, но перед ликом бессознательного каждый является первобытным. Один из подходов к такому шаманскому психоанализу – контролируемое и разумное использование психотропных препаратов. В последние годы сведения касательно всех «за» и «против» этих веществ выросли грандиозно, как и знание того, какую роль галлюциногены играют в шаманстве. Комбинация знания и мудрости в вопросе применения галлюциногенов с легкостью дает эффективную и безвредную технику экстаза, могущую с пользой применяться в психоанализе. На этом завершим предварительное обсуждение шаманизма. Аврис, данный выше, в лучшем случае лишь каркас. Речь идет о традиционной роли шамана в архаических обществах, своеобразии его личности, его способностях и техниках. Приведенные аргументы касательно шаманизма и современного общества также не окончательны, и это было сделано намеренно. Нами было лишь подчеркнуто, что загадочные мотивы шаманизма могут иметь значимость для современных людей. Несомненно, тому есть примеры, даже если о них мало кто слышал. Итоговый вопрос: как можно понять шаманизм лучше всего? Ответ: через постижение пленительной и неземной фигуры шамана. Так мы станем на шаг ближе к этой волшебной, живой, первозданной тайне, которая внутри каждого из нас.